Свежее утро на радио «Спутник».
Самые примечательные события к этому моменту разберем подробнее в ближайшие 30 минут на радио «Спутник». Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Алексей Красильников, зовут меня. Ну и что, как обычно, увы, в последнее время начинаем эфир с коронавирусных вестей. Установлен первый пациент, с которого началось распространение COVID-19 в России. Его имя не сообщается, зато известна дата. 1 марта, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ну а уже к 17 марта в России был зафиксирован 100-й случай заболевания.
Ну, первые 3 случая коронавируса в России были завезены из Китая, но они не дали распространения инфекции, так рассказывает Попова. Речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Значимых изменений в коронавирусе, который циркулирует в России, до сегодняшнего дня не выявлено. Попова отметила, что в России очень внимательно следят за тем, как вирус может мутировать, как он распространяется. Пока что ни одного изменения не было пропущено.
Вот ты сказал про 3 первых заболевших. Я вот действительно помню, что изначально вот это фигурировала цифра, и по идее можно было предположить, что если мы говорим о каком-то нулевом пациенте, mm-hmm. я уже выучил вот это вот словосочетание, и исходя из этих реалий, ну и из киношных, естественно, тоже. Но вот да, достаточно удивительно было понять, что вот из тех 3 ничего не началось. Зато с 1 марта достаточно поздно, так если посмотреть да. по общим меркам распространения, а мы помним, что в России пандемия и началась попозже, и распространяться вот так вот в серьезном режиме тоже стало попозже. Можно было некоторые шаги уже, значит, посмотреть, как предпринимались, какие шаги предпринимались в других странах. Возможно, этим и объяснялось, что достаточно попроще было долгое время ситуация с пандемией. Но вот тот факт, что вот именно распространение, именно заражение началось с одного человека именно с 1 марта, вот этот момент был, наверное, да, наверное, новым и удивительным. А по словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, первых людей, заразившихся новым коронавирусом, может быть несколько, и они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков. Ученые верены в естественном происхождении вируса. Ну и да, вот этот тезис, гипотеза про летучих мышей, как это сказать, как первых носителей коронавируса, от которых человек его подхватил.
Количество заражений коронавирусом во всем мире на сегодняшний день превысило уже 74 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует это из данных Всемирной организации здравоохранения, и по последним данным в России с начала пандемии выявлено 2 миллиона 650, почти 4 тысячи случаев COVID-19, вылечились 2 миллиона 106 с небольшим пациентов, умерло 46, ну, почти там 46 941 человек.
Из той статистики, которую ты сейчас озвучил, достаточно страшная, ну, страшная, пугающая цифра о том, что в настоящее время получается 500 тысяч активных случаев. Если посмотреть, сколько выявлено, минус тех, кто вылечились, и, увы, те, кто умерли. Да. Это тот самый-самый важный, наверное, самый-самый-самый, наверное, важный, даже 3 раза скажу этот показатель, потому что именно как раз он обозначает, насколько существует нагрузка на медицинскую систему. Ну и, соответственно, здесь тоже нужно будет разделить на сложные случаи, те, которые протекают бессимптомно, опять же, это означает нагрузку на вот те самые отделения интенсивной терапии, на потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких и прочее. Именно эти моменты становились сложными в течение этого года, если говорить про коронавирус, про пандемию. Ну и ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса. Таково заявление эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Кстати, вот по его словам, если говорить про Москву, то получается, что российская столица с наибольшей вероятностью уже выходит на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо начнут падать. То же самое касается Санкт-Петербурга. Ну, как мы помним, это 2 основных города, где распространение COVID-19 шло наиболее активно. И к Новому году ситуация будет улучшаться, по словам Тавадяна. И, вероятно, эта ситуация будет улучшаться и к концу марта 2021 года будет явный спад по заболеваемости.
Ох уж эти эксперты. Чуть не каждый день новые сообщения нам выдают относительно того, где плато, когда плато. Кто-то пугает следующей весной, кто-то следующим летом, кто-то вообще боится какое-то предположение сделать. Но если посмотреть на графики, то, ну, увы, это тоже есть цифры умирающих. Да, за последние, наверное, несколько недель вот это плато есть. То есть плюс-минус небольшие вариации какие-то, но в целом цифры держатся примерно равные. Это я говорю сейчас по Москве. Угу. По России есть вот этот рост тоже. По заболеваемости сложнее, потому что вот всегда есть некие пики такие, и наоборот спады, и поэтому очень сложно что-то определить однозначно. Ну и есть регионы с выраженным уже даже затуханием заболевания. Чукотка, Костромская область, Горный Алтай, Москву ты уже назвал, ну и в стабильной светло-зеленой зоне 23 региона.
Еще можно говорить про удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 российских регионах. В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную. Остаются в светло-красной зоне, ну это, скажем так, тревожные, не совсем опасные, но тревожные. Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации, по крайней мере, так считает.
Ну, в этом плане, эксперты. Да, осень, конечно, стала несколько такой, ну, не пусть не пугающей, но напрягающей, в особенности, когда в пару буквально недель начался очень такой резкий рост, там чуть, ну, в серьезное количество... На серьезное количество процентов, вот так скажу, не в количество раз, а на серьезное количество процентов был рост, причем по разным регионам. Да, причины назывались, и вроде все было понятно, но от этого менее спокойно не становилось. К стабильным регионам в России относятся Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми и Псковская область. Что можно добавить в завершение? Как обычно, следовать тем рекомендациям, к которым все, наверное, уже привыкли. Что там, санитайзеры, маски, перчатки, никаких лишних контактов и лишний раз помыть руки лишним никогда не будет.
Радио «Спутник».
Давай продолжим. Разведактивность у границ России выросла. По данным радиотехнических войск, воздушно-космических сил России обнаружили в 2020 году на 40% больше иностранных самолетов-разведчиков, чем в 2019 году. Это сообщение РИА Новости от Минобороны.
Ну и всего в этом году было защищено и сопровождено более 2 миллионов воздушных объектов, добавили в Минобороны. Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями, предназначенные для разведки средств воздушно-космического нападения противника. Все это периодически фиксируется. Естественно, вся территория сканируется, если можно так сказать, да, на присутствие самолетов-разведчиков. И у нас есть возможность...
Не только самолетов-разведчиков. Мне очень понравилась формулировка. Воздушные объекты.
Воздушные объекты.
То есть, я так понимаю, сюда включают еще и беспилотники.
Ну, как вариант, порядке. Конечно, да.
Просто потому что это, да, это такой момент, который вроде бы и до того был постоянен, известен и популярен, но в 2020 году прямо без них такое ощущение, что совсем никуда. Получим обязательные комментарии, авторитетное мнение получим у Анастасии Рудницкой, кандидата политических наук, заведующей кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Олег.
Да, доброе утро. Анастасия Павловна, вот с чем связан рост активности разведок разных стран? Что хотят выведать? Как вот вообще эту активность можно пояснить? Раньше нечего было разведывать, а сейчас есть что разведывать, поэтому так активизировались.
Коллеги, я полагаю, что разведывать есть всегда что, по-любому, потому что, несмотря на какие-то аспекты достижений в области глобализации, объединения интересов, мы все равно наблюдаем поляризацию среди стран и, естественным образом, присутствие понятия такого, как национальные интересы. И Соединенные Штаты Америки не скрывают, что в аспекте защиты национальных интересов в стратегии у них четко прописано присутствие понимания определенных моментов рисков в других странах, на территориях других стран. То есть они вне границ всегда вели и будут вести активную деятельность.
Можно ли здесь, как это сказать, наверное, не только про разведку вблизи границ России сообщить, но и, может быть, порадоваться, что больше стали выявлять случаев? Или здесь вот эти меры, вот этого вопроса сейчас не стоит, грубо говоря, если разведка ведется, то она, ну, активная. Почему? Ну, потому что так можно. Это в рамках регламентов, в рамках международных договоренностей. Почему? Ну, потому что никто этого, грубо говоря, не запрещал. Нейтральная территория есть. Или, опять же, территория, на которой союзники разрешают летать самолетом и беспилотником, и вертолетом, и другим воздушным объектом.
Нам, наверное, скорее всего, большая часть сведений не скажут ввиду секретности, но поскольку информационное пространство стало более широким, понятное дело, что есть определенные регламенты, которые допустимы с точки зрения распространения информации и утверждения определенных паритетов с точки зрения международного права. И мы понимаем прекрасно, что какие-то определенные факторы свидетельствуют о том, что подобного рода заявления с нашей стороны, допустим, происходят еще и с целью того, чтобы обозначить перед нашими оппонентами факт того, что мы бдим, что мы не просто так вот соответствующим образом фиксируем данные случаи, но и предупреждаем о том, что мы можем ответить адекватными мерами, что есть определенные пределы, за которые переходить не стоит. И естественным образом интересы страны, они таким же форматом, возможно, будут защищаться и в ответных таких мерах.
Анастасия Павловна, а вот можно ли как-то различать цель разведки у разных стран? Кто-то, допустим, отслеживает боевую мощь, кто-то там, не знаю, развитие сельского хозяйства. В таком плане есть различия?
Безусловно. Вот недавно совершенно мы с коллегами общались на предмет того, что в 2021 году у нас предстоит достаточно серьезный такой этап в нашем электоральном цикле, это выборы в Государственную Думу, что будут определенные поползновения в области социальных технологий с точки зрения возможности формирования различных протестных настроений среди граждан и так далее. Говорили также о том, что собираются биоматериалы, и вывозятся за границу. Уже неоднократно сообщали в средствах массовой информации о том, что на границе при пересечении пресекают случаи, когда определенные специалисты, имеющие определенное научное, в том числе сферу деятельности, да, своей, они вывозят определенные какие-то материалы, да, то есть это свидетельствует о том, что собирают в том числе и биоматериалы с целью создания факторов биологической угрозы. Не будем говорить там о различных форматах вирусов и так далее, это сейчас очень такой дискутируемый повод, но тем не менее, в любом случае есть потенциальные угрозы, есть моменты, которые касаются продолжающейся борьбы за присутствие и за влияние. А многие сейчас также рассуждают о том, что с приходом Байдена и санкционный режим очень серьезно будет пересмотрен в нашу сторону, он усилится кардинальными мерами, да, то есть и то, что сейчас Байден президент, это уже очевидно, поскольку иск отклонили, и несмотря на то, что образовался так называемый красный пояс Соединенных Штатов Америки, в любом случае, ну, те, которые так или иначе отстаивали позиции в отношении Трампа, да, все равно мы понимаем прекрасно, что ситуация, скорее всего, будет развиваться не в пользу Российской Федерации и ее внешнего присутствия.
И еще в рамках вот этой беседы такое сообщение есть о том, что Россия будет устанавливать новые загоризонтные РЛС на юге и востоке. Они будут обеспечивать обнаружение воздушных целей за тысячи километров от границы. Планируется поставить их на... Это связано с разведактивностью, о которой мы сейчас говорим, или это планово, и так, собственно говоря, так и должно быть?
Учитывая те риски, те потенциальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в международном пространстве за последние несколько десятков лет, мы прекрасно понимаем, что ничто не поменялось. Как была гонка вооружений, с одной стороны, и все различные потенциалы угроз, которые рассматривались еще в бытность Советского Союза, так они фактически остались. То есть Соединенные Штаты Америки, их союзники, они не рассматривают каких-либо других форм взаимоотношений с Российской Федерацией, к сожалению. Мы это поняли вследствие событий с Крымом, в частности. И, безусловно, прекрасно понимаем, что различные формы присутствия Российской Федерации вне ее границ в виде различных баз, в частности, вот в Армении, да, вот был прецедент, сейчас это тоже еще обсуждается до сих пор. И понятное дело, что это все планово, с одной стороны, но с другой стороны еще и заявка к тому, что не стоит превозмогать нормы международного права, и в том числе не стоит неправильно расценивать интересы Российской Федерации в плане защиты ее национальных приоритетов.
Анастасия Павловна, на секундочку вас прерву, слушателям нашим напомню, что за обновлением информации о том, что происходит, можно узнавать на нашем сайте radiosputnik.ru. Заглянуть туда можно прямо сейчас и не только узнать новости, но и их прокомментировать. Тем временем взломаны системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Это структура Минторга. В причастности к этому обвиняют кого? Бабайку? Нет. Российских хакеров.
Да
при
ладно.
Этом никаких доказательств, что это их рук дело, нет.
Но американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Речь идет о группе хакеров, которая якобы работает на российские власти. Якобы за атакой стояла группа АРТ-29. Так называемые
да, те самые медведики, да. Утверждается, что эти же хакеры во время президентства Барака Обамы якобы взламывали системы Госдепа и Белого дома. Ну и ФБР занимается расследованием, остается неясным, какой информации хакеры получили доступ.
Анастасия Павловна, вот в России не раз уже называли, что обвинение Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательны, но Штаты в очередной раз осыпают обвинениями. И как долго они будут пользоваться вот этим клише, что это хакеры именно из России?
Полагаю, коллеги, что это очень удобная форма создания прецедента, и, безусловно, это очень хорошо и широко подхватывается. И вот вся кампания, которая в русофобском стиле до сих пор продолжается, я полагаю, что будет продолжаться уже теперь достаточно долго, и, может быть, даже и никогда и не остановится. То есть надеяться на то, что все уляжется, и когда-нибудь все обвинения, которые бездоказательны, кстати говоря, это действительно факт, снимутся с Российской Федерации, этого ожидать не приходится, к сожалению, поэтому живем в тех реалиях, которые сейчас происходят, надо к этому уже отчасти привыкнуть, что за каждым выстрелом всегда будут искать, я не знаю, российский ТТ, да, то есть, грубо говоря, пистолеты или что-то еще, что имеет непосредственное отношение к Российской Федерации. И то же самое касается и с ситуации со Скрипалями, и с Алексеем Навальным, и вообще все, что так или иначе выходит за формат каких-то нормальных отношений, естественным образом констатируется как факт русофобии.
Вот я так полагаю, что Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности для того, чтобы убрать, да, все вот какие-то наговоры или недопонимания, но был получен категорический отказ. Просто не хотят, потому что понимают, что, возможно, будет доказано, что это не российские хакеры, собственно говоря, атакуют сервер там, того же Белого дома, Госдепа.
Им просто невыгодно будет признаваться в этом, потому что тогда придется развенчать весь миф, который создан в отношении непоколебимости каких-то форм отношений с Россией с точки зрения выявления каких-то потенциальных угроз, которые есть для Европы. То есть и самой Европе придется в конце концов сказать, что извините, но вот мы находились под таким давлением, таким влиянием со стороны Соединенных Штатов Америки, нашего большого брата, так сказать, да, вынуждены были вести себя таким образом с вами. Ну вот, давайте все теперь будем дружить, и «Северный поток-2» откроем, и все санкции снимем, и все будет замечательно. Ну, это просто будет такая форма домино, да, стоит им только признать один факт, что они неправы, и посыпется вся версия, все те долго выстраиваемые карточные домики, в том числе, которые бездоказательно до сих пор висят в качестве конкретных обвинений Российской Федерации.
Анастасия Павловна, спасибо вам огромное за комментарии. Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, заведующий кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давай продолжим внутренние истории. Будут установлены предельно допустимые цены на сахар и подсолнечное масло. Все это хотят зафиксировать, по крайней мере, на 4 месяца, начиная с 1 января. Об этом со ссылкой на источники, которые участвуют в обсуждении мер с Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС, пишут российские деловые СМИ.
Стоимость сахара оптом планируется ограничить 36 рублями за килограмм, масло 95 рублями за литр. Честно говоря, что это как-то дороговато.
Килограмм?
За литр? Масло 95 рублей за литр.
Это еще опт, я тебе скажу.
Опт. Я и говорю, что это дороговато. Почему-то они таким образом решили. 36 рублей за сахар оптом, это еще более-менее нормально. Причем
в розницу будет больше. Будет тот же полтинник, который есть сейчас.
45 рублей, не полтинник.
Ну, в целом сейчас по 50, 45, даже чуть ниже, чем
в основном в магазинах,
продается.
Да, я обращал внимание. И масло 110 рублей. То есть, в принципе, тоже та же самая цена, которую я буквально в субботу видел, литр масла 110 рублей. Я-то думал, когда речь зашла о том, что с ценами творится что-то неладное, когда стали об этом говорить на прошлой неделе, я думал, что наоборот, может быть, даже в какой-то степени понизится, там хотя бы процентов на 10, на 15. А получается, что фиксируется практически та цена, которую мы видим сегодня. И договоренность вот эту хотят закрепить в форме соглашения между компаниями.
Ну и добавится, сообщается также, что заморозку поддерживают многие производители. Другое дело, что опасения вызывают, как бы после того, как этот срок фиксации закончится, как бы вот тогда все не скакнуло так, что многие возьмут и охнут. Все охнут. Валерий Вальцберг с нами на связи, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион». Валерий Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Валерий Александрович, откровенно говоря, есть сомнение, что все производители вот прямо так и согласны зафиксировать цены на том уровне, о котором мы сейчас с Алексеем озвучили.
Ну, честно говоря, у нас есть опыт, в принципе, таких соглашений, в частности, по топливу, по моторному, да, по бензину, по дизелю. И, в принципе, компании на рынке, где производители, скажем так, считанное количество, они, в общем-то, способны договариваться и договариваться с государством, тем более, что понимают, что, в принципе, в случае, если соглашения не будет, да, то меры будут более серьезные, да, то есть это квотирование, ограничение экспорта и дополнительные пошлины, нагрузка какая-то, да, то есть в любом случае государство имеет большое количество рычагов, чтобы компании сподвигнуть к надлежащему поведению.
Вот буквально на прошлой неделе говорилось о том, что действительно подумают о том, возможно, нужно повышать вывозные пошлины. Насколько это для производителей российских, скажем так, не очень приятная мера была бы?
Ну, в любом случае, мы, так же, как в случае вот с нефтью, с нефтепродуктами, имеем дело с товарами, которые, в принципе, Россия экспортирует, да, и, в принципе, в больших объемах является таким образом действительно зависимы в определенном смысле от конъюнктуры мировых рынков. Но вот если говорить про подсолнечное масло, да, то Турция еще летом, в принципе, импортные пошлины отменила, да, что сделало, в общем, выгодным туда поставки. Минэкономразвитие, по идее, должно было отреагировать зеркально, да, что-то сделать с вывозными пошлинами, вот, но этого не сделало. Да, поэтому, в принципе, наверное, маржа получена более-менее достаточная, да, чтобы действительно производители могли, скажем так, часть этой маржи теперь, что называется, разделить с народом, да, то есть согласиться на некие убытки. Но, тем не менее, естественно, что это такая вещь достаточно нетипичная, граничащая с, скажем так, с ручным управлением. И понятно, что для бизнеса это не очень хорошо. Будут искать, наверное, возможности и каким-то образом другим заработать, да, не впрямую продавая конечный продукт, да, а продавая это тем, кто производит, скажем так, на основе того же подсолнечного масла, сахара, какие-то товары, ну, в частности, выпечку, например, да, там составляющая может ценовая быть другой, да, то есть, в принципе, много разных вариантов, в том числе и по сырью, где может вылезти, так сказать, инфляция, да, поэтому тут ситуация достаточно сложная, но производители могут, в принципе, да, найти какой-то баланс.
Валерий Александрович, вкратце, если не против, а вообще вот такая практика заморозки цен на несколько недель, на несколько месяцев, это рабочий инструмент? Нет такого, что через как раз эти самые несколько недель, несколько месяцев, когда этот срок закончится, все ровно к вот этим самым более высоким показателям и улетит?
Ну, в принципе, все будет зависеть от того, какие решения за эти несколько месяцев будут приняты, потому что фактически это попытка, скажем так, выиграть время, да, и за это время выработать какие-то более рыночные механизмы. Вот если правительство сможет выработать механизмы, которые естественным образом балансируют спрос, предложение и цены, то это сработает. Если нет, то, конечно, если цены на мировом рынке продолжат расти, то и в России мы можем оказаться в ситуации, когда цены поднимутся. Но я надеюсь, что все-таки правительство получило указания от президента и будет искать вот эти правильные работающие механизмы.
Спасибо большое за комментарии. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вальцберг в эфире «Радио Спутник». Ну а в завершение давай еще такой момент. С 14 декабря в России вступают в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь его можно оформить в электронном виде или дистанционно.
Да, больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, в то время как его оплачиваемый период составит максимум 15 дней. То есть есть, если уже больше, тогда у тебя, получается, больничный твой не будет оплачиваться.
Больничный по уходу за ребенком, это важный момент.
Да. Для оформления электронного листка по нетрудоспособности потребуется паспорт из НИЛС. При угрозе распространения заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно с помощью телемедицинских консультаций.
Вот я не хочу, опять же, какой-то эйфории нагонять или радостных моментов, но вот тоже, опять же, посмотри, коронавирусная пандемия подвинула и вот этот момент в электронную область, в ту самую цифру, о которой многие говорили, а сделали только, когда коронавирус грохнул. Потому что дистанционное оформление больничного листа, ну, действительно, это просто, понятно, и давайте будем объективны, удобно. И здесь, наверное, можно ожидать, что не только это будет касаться моментов, которые предоставляют опасность для окружающих, но на данный момент сейчас, а в будущем, возможно, распространиться и на другие способы, ну, как сказать, более просто, понятно, удобно и эффективно оформить этот самый больничный лист, как для человека, который его оформляет, так и для работодателя. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.